Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин.
Евгения, здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс-портал +7 925 888 948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И, товарищи, у нас и технические неполадки, вот, поэтому пока YouTube-трансляции нету, но я надеюсь, в течение дня сегодня починит. Вот, поэтому, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Вот, и мы скоро в YouTube тоже вернемся. Но пока приемник, пожалуйста, и на нашем сайте еще тоже можете кликнуть. Есть плашка с видео, и у нас есть такая трансляция из студии на общем плане, если хотите видео какое-то смотреть. Но, по крайней мере, слушайте нас точно.
В «Газпроме»... Можно корчить рожи.
Можно. Да, в «Газпроме» заявили об историческом минимуме запасов газа в Европе. Из подземных хранилищ отобрано 70% объемов газа, закачанного летом прошлого года в компании, заявили. Поставки жиженного природного газа в Европу в январе 2022 года достигнут исторического рекорда за всю историю, превысив 10 миллиардов кубометров. Но при этом... Были еще заявления, что «Газпром» как-то сокращает поставки. Связано это все-таки с тем, что по таким ценам никто не будет покупать, или что это такое? И почему газ стремительно заканчивается?
Ситуация на европейском рынке газа по-прежнему остается достаточно веселой. И если начало года Европа встретила с таким относительным оптимизмом, потому что была и теплая погода, и пришел дополнительный СПГ, ну как дополнительный, просто вот есть сравнение, вот вы сказали, там рекордные объемы поставок, но опять же надо же все смотреть в общей динамике.
Сколько почему? Было,
потому
да.
что это явно попытка найти какие-то хорошие новости и, что называется, скормить их европейским обывателям, которые очень нервничают из-за того, что они стали уже получать платежки. По новым ценам еще я скажу об этом несколько слов. Но просто, понимаете, вот возьмем ситуацию 2021 года. Да, там производство СПГ по предварительным итогам в мире увеличилось. Но увеличилось оно не так уж сильно. Некоторые страны прибавили. Там Соединенные Штаты несколько прибавили. Австралия прибавила и даже вышла на первое место по производству СПГ, обогнав Катар. А вот тот же Катар, например, не особо прибавил, потому что жиженый газ – это достаточно крупнотоннажное производство, это очень дорогая и непростая технология. Вы не можете, вот у вас рынок вырос, у вас завода нет, вы его не построите за два месяца. Это многолетний инвестиционный цикл, нужно принимать решения инвестиционные, длительные, значительные.
Газовозы
стоимость вопросов
тоже.
Несколько миллиардов долларов. Абсолютно правильно, кстати, готовить инфраструктуру, строить газовозы. То есть это комплексная история. При этом последние годы вы знаете, что на тех же инвесторов в сферу СПГ в том числе оказывается колоссальное давление со стороны зеленых, которые уверяют, что инвестиции в углеводороды – это вообще неправильный и чуть ли не преступный бизнес. Соответственно, они тоже начинают думать, как бы, что, как, стоит,
не стоит. А то мы без денег останемся, да.
И тут вдруг выясняется действительно, что рынок резко рванул вверх, но, еще раз повторяю, взять там, да, ну, то есть есть потенциал у некоторых заводов увеличить мощность текущую. Да, они использовали эти вещи, да. Я думаю, что в 2022 году будут приниматься новые инвест-решения, но те заводы, которые, они известны наперечет тем, кто занимается этой отраслью, там, что будет запущено в 2022 году. Да, будет рост, но этот рост совершенно не изменит ситуацию, тем более в январе. Поэтому, когда там европейцы, да, просто опять высокие цены на СПГ, ну, там есть определенные перетоки. Ну, например, там, скажем, есть у Китая долгосрочный контракт с Катаром, который забирает, кстати, весь... фактически, ну, Азия забирает практически весь катарский газ по долгосрочным контрактам, просто вот тоже такая была тема, что, вот вы знаете, сейчас опять идет обострение политического конфликта, к огромному сожалению, Россия, Украина, Запад там фактически уже пишет там о войне, как, к сожалению, чуть ли там не уже неизбежном обстоятельстве, это все, конечно, тоже накладывает отпечаток на спекулятивную стоимость газа в Европе, безусловно, на вот это изучение ситуации, а что же делать если, не дай бог, эта война начнется, потому что обсуждается вариант санкций, в том числе, а какие санкции применить еще к России? Самая жесткая санкция – отказаться от закупок российских углеводородов. И вот тут начинается...
И надо там, замерзнуть
тогда. Типа расчеты, да. Там, и вот на прошлой неделе очень активно обсуждалось, что Соединенные Штаты там предлагают европейцам, что они там договорятся с Катаром каким-то чудесным образом, и он заменит российский газ. Слушайте, значит, там, ну, элементарно даже на коленке, что называется, понятно, что Катар и близко не заменит российские поставки. Во-первых, он производит всего газа примерно в два раза меньше, чем мы поставляем только по долгосрочным контрактам. Да, вот вы там сказали о том, что «Газпром», я сейчас скажу о том, что происходит с нашими поставками, это раз. Во-вторых, у него практически все объемы выкуплены азиатами, прежде всего китайцами, по долгосрочным контрактам, и, соответственно, весь газ идет туда. Вот у Китая там сейчас возникли, то есть с точки зрения погоды, наличия газа в запасах, он смотрит, что у него есть определенные возможности переправить некоторые партии в Европу и заработать на этом, потому что, ну, очень простая математика, с Катаром контракты долгосрочные, соответственно, там формула более комфортна для покупателя сейчас, в нынешней ситуации. Китай понимает, что он может, что у него газ вот физически сейчас есть, он себя обеспечил, он думает, почему не заработать китайской компании, да, переправили несколько там, ну, там, это подается там как спасение, но на самом деле там объем поставок достаточно смешной будет.
Я просто вспоминаю события буквально там последних 3-5 лет, когда Дональд Трамп призывал Германию строить СПГ-терминалы, потому что, говорит, я залью своим СПГ европейские терминалы. Но, по сути, по-моему, Германия, если я не ошибаюсь, в 3 или 4 даже вложилась, но в итоге их либо закрыли, либо перепрофилировали. Почему
нет,
это
их не достроили.
Не достроили
и откладывают срок ввода. Там они не законсервированы, стройка идет, но они пока не запущены. Это, кстати, тоже справедливое замечание на тему, как, например, тот же Катар там заменит Россию, в Германии. А, собственно, даже технологически, куда этот газ должен прийти, если в Германии не достроено ни одного терминала.
Ну, труба
Что касается залью, опять же, сейчас повторяю, американский газ практически весь пристроен, в том числе и на европейском рынке. Поэтому, чтобы ожидать новых поставок, нужны новые объемы. Соединенные Штаты нарастили мощность, но нарастили мощность на самом деле не так значительно. В 2022 году будет запущено как минимум 2 новых терминала, да, соответственно, определенный объем придет на рынок. Скорее всего, будут приняты, потому что в период низких цен, в 2020 году там примерно 15 заводов планировавшихся, инвест-решения по ним были отложены. Сейчас, скорее всего, там, вот уже там читал сообщение, уже прорабатывается вариант, возможно, даже в первой половине года по нескольким заводам заключить инвест-соглашения, то есть принять то, что называется финальный инвестиционный план. Но, опять же, это не революция на газовом рынке. Эти объемы, что называется, вот такой жаждущий рынок переварит очень быстро. И в этом плане, а мы говорим про текущую зиму, когда нужно взять сейчас и найти. Поэтому это все, конечно, рассказы, рассчитанные на успокоение европейских обывателей. А успокоения нет. И вот только за вчерашний день цена, потому что там был период, когда там цены, и это все время, естественно, в прессе подавалось в западной, что все там,
стабилизировалась
ситуация, вниз, там,
да.
Отлично, хотя еще раз повторяю, если у вас цена там даже за 500, за 600 долларов на споте, это запретительная цена для многих производств и в том числе и для коммуналки. Но просто во многих странах существуют механизмы компенсаций, и вот как призналась на прошлой неделе еврокомиссар по энергетике, выступая на слете министров энергетики Европейского Союза во Франции, она сказала, что по ее оценкам, собственно, за вот конец прошлого года и начало января Европейский Союз, 22 страны, по ее оценкам, потратили уже 21 миллиард евро, чтобы хоть как-то субсидировать коммунальному платёжки, сектору, населению и мелким и средним фирмам вот тот шок газовый от новых цен. То есть уже 20 миллиардов в топку направили. Это без крупных компаний. Я, по-моему, приводил в прошлый раз цифру. Только компания Uniper немецкая взяла кредит на 10 миллиардов евро, чтобы закрыть свои маржин-коллы по ошибкам с точки зрения прогнозирования на споте. То есть крупняк еще несет десятки, только одна компания, далеко там не единственная на немецком рынке. То есть убытки, вот можете оценить, там, я думаю, что примерно объем убыток совокупно энергетического сектора там уже к 100 миллиардам приближается.
Ну, правильно я понимаю, что, по сути, во всей ситуации альтернатив «Газпрому», например, у Германии и у других стран Европейского Союза нету. Нового года политической конъюнктуре, значит, сертификация тормозится, а некоторые даже эксперты, ну, они есть в любых странах, говорят, что а мы вообще там с водой заполним этот газопровод, и ничего не достанется «Газпрому».
Абсолютно верно. Вы говорите, что без российского газа закрыть сейчас ситуацию с потреблением невозможно. При этом, действительно, «Газпром» сейчас достаточно четко и без всяких там исключений проводит политику, что мы выполняем долгосрочные контракты, на спот не идем, потому что там газ очень дорогой, и у нас его все равно не купят. И, собственно, да, конечно, в этом есть некий элемент психологического давления на Европу. Понятно, что мы ждем и сертификации «Северного потока-2», и подписания нового долгосрочного контракта. То есть позиция «Газпрома» России заключается в том, что мы готовы продавать газ, мы выполняем все долгосрочные контракты. Если вам нужен наш газ, создайте нормальный бизнес-условия, то есть придите к нам, заключите новые долгосрочные контракты, сертифицируйте «Северный поток-2», и все будет нормально, и у вас ситуация успокоится. Да, «Газпром», конечно, рассчитывает, что... Я думаю, он рассчитывает и на то, что общественность европейская начнет давить на регуляторов, ну, спрашивает там, а зачем заниматься идиотизмом, но пока европейская бюрократия в большинстве своем демонстрирует такое вот упрямство. Да, есть исключения, там, скажем, вот даже новый канцлер Австрии заявил, что в случае начала войны между Россией и Украиной не будет запрета на поставки российского газа, но он честно сказал, что мы иначе как бы газа просто не найдем физически, и мы на такой самострел не решимся. Но в большинстве своем европейские политики обвиняют массово «Газпром», это стало сейчас абсолютной нормой, все там, да, от тех, кто этим занимается профессионально, до генсека НАТО, который этим, по идее, вроде как не должен заниматься, но все уверенно говорят, что во всем виноват «Газпром». Доходит, конечно, там до абсурда. Польская компания «ПГНИК» в середине января открыла новый сайт для польских жителей Польши, где, как там сказано, рассказывает, развенчивает мифы, как кажется, компании «ПГНИК». Но мне понравилась логика, потому что компания «ПГНИК», с одной стороны, объяснять пытается польским домохозяйкам и домохозяинам, что это миф, что если Польша будет покупать больше российского газа, то цена снизится. То есть первый тезис «ПГНИК» заключается в том, что чем меньше будет российского газа, тем лучше будет для Польши. Второй тезис российской компании «ПГНИК», что в высоких ценах виноват только «Газпром».
Россия, понятно.
То есть, но это все на одном сайте написано. То есть вы не думайте, что если мы покупали больше российского газа, у нас был бы более дешевый газ. Наоборот, диверсификация – это ключ к успеху, а дальше газ дорогой, потому что «Газпром» не хочет нам газ поставлять. Вот. А дальше, кстати, там тоже интересно, там даются советы. Я так посмотрел, интересно, дают советы, собственно, как экономить газ, да, и там говорят, что если у вас, если, например, вам нужно попить чаю, нужно только вот столько заливать в чайник, сколько вам воды нужно, не кипятите полный чайник, если вы греете продукты, берите маленькие сковородки, не ставьте мебель рядом с приборами отопления и так далее. Ну, то есть, а также это просто действительно такое идет сейчас общее место, в Британии я видел, что энергетические компании тоже публикуют советы, там, ешьте горячую овсянку, занимайтесь уборкой дома, физические упражнения позволят вам согреваться. Это я не троллю и совершенно не занимаюсь.
Но мне рассказывали, на самом деле, мне рассказывали друзья, которые живут в Англии. Вот, я их спрашивала по поводу, значит, дефицита продуктов и топлива. Помните, пару месяцев назад мы как раз с вами это обсуждали. Правда, они сказали, что это наблюдалось буквально там недели полторы, потом вроде как-то все стабилизировалось, но как бы опасения среди домохозяек и домохозяинов уже существуют, потому что не очень понятно, а как переживать зиму дальше. Вот в чем дело. Может ли уголь компенсировать хоть что-то?
Уголь может, конечно, компенсировать хоть что-то там, где вы еще угольные станции оставили. Поэтому там, где они есть, безусловно, это все происходит. И мы говорили даже в той же Британии, если не успели взорвать угольные станции, их возвращают. в систему, но уже политика отказа от угля определенный, соответственно, эффект здесь имеет, и эффект негативный. Угу. Поэтому по полной замены не происходит, тем более, что, как вы понимаете, цены на все виды возможной замены растут, включая даже банальные дрова. Ну, сейчас там это не дрова, пеллеты, более модные вещи, но посмотрите на цены там, на пеллеты в Европе, например, в Германии я видел недавно, соответственно, анализ текущей конъюнктуры, естественно, цена растет на все. А вот, кстати, я, по-моему, цифру-то не успел сказать, вот только за вчера на споте 17% был рост за день, опять за 1100 перевалили цены, то есть в этом плане цена как бы скачет туда-сюда и вроде, казалось, начинает падать, потом раз, там почти 20%
Но по факту уже получается, что хорошо, Польша говорит, что во всем виноват «Газпром», но при этом премьер-министр, ну, допустим, вот, значит, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, он планирует обсудить с «Газпром» увеличение объема поставок газа, а мы знаем, что поздней осенью Венгрия заключила отдельный долгосрочный контракт с «Газпромом», тем самым отвязав себя от спота. Цену получили, я так понимаю, гораздо более комфортную, чем в остальной части Европейского Союза. То есть, в принципе, можно.
Ну, как раз Венгрия, и я думаю, будет использована как некий такой позитивный пример. Вы правильно сказали, что премьер-министр 1 февраля должен приехать в Москву. Вот это, конечно, будут показательные переговоры. Премьер приезжает в Москву, и действительно... По предварительной информации, он, ну, собственно, как это заявил министр иностранных дел Венгрии, тоже, кстати, интересно, что министр иностранных дел Венгрии участвовал во всех переговорах газовых, это вот современные реалии, хотя это странно, есть «Газпром», есть венгерская компания, у них коммерческий контракт,
да, частная
но
компания
нынешняя ситуация требует, чтобы министр иностранных дел Венгрии участвовал в этой истории, потому что потом все равно надо ехать в Брюссель и доказывать, что это не подрыв европейской энергетической безопасности, потому что абсурд ситуации в том, что если страна Европейского Союза заключает для себя выгодный контракт, Брюссель ее может обвинить в том, что это отход от европейских правил, и, ну, видимо, логика такая, что если страдает все, то все должны все страдать, должны, и никаких отступлений быть не может. Вы правильно сказали, что осенью Венгрия заключила новый контракт, не совсем, там, на самом деле, коммерческих деталей не поступило в публичное пространство, но те комментарии, которые были, они, да, позволяют какие-то моменты вычленить, но я думаю, что там полной отвязки от спота нет, потому что сейчас просто Европейский Союз, опять же, не валидирует такой контракт. Это общее их мнение, что все равно спотовая корреляция в том или ином виде должна быть. Дальше вопрос пропорций. Но вы правильно говорите, что, конечно, это гораздо более выгодная цена, безусловно, и, ну, тоже факт известный, что газпромовские контракты позволяют, имея привязку к нефтепродуктам, позволяют получать газ все-таки по гораздо в разы более низким ценам, чем на споте.
Я подумала, что это напоминает, знаете, что картельный сговор наоборот. К тому веду, что вот страны Европейского Союза солидаризировались, по крайней мере, в Брюсселе между собой, что они будут коллективно страдать и обвинять во всех прегрешениях «Газпром». Вот. А «Газпром» поставщик, да, диверсификация в Европе возможна, но она неудобна. И в итоге «Газпром» не как монополист выступает сейчас, который не диктует правила, а как картельный сговор присутствует со стороны потребителей.
Ну, я уже говорил свой тезис, что... На мой взгляд, особенность нынешнего энергетического кризиса ключевая заключается в том, что он организован впервые в истории самими покупателями. То есть это продукт идиотизма покупателей. Вот. Или сознательно их политики по как бы представлению аргументов, зачем нужен энергетический переход, то есть сознательное удорожание традиционных углеводородов для их дискредитации. Я считаю, это очень опасный социальный эксперимент, и продолжаю так утверждать. Но завершая тему с Венгрией, действительно, премьер-министр едет в Россию, Орбан, чтобы попросить изменить уже сейчас условия с целью увеличения объемов. То есть в этом плане Венгрия готова наращивать объемы закупок и фиксировать это сейчас в действующих контрактах. Я уверен, что со стороны России не будет никаких препятствий и проблем. То есть это, еще раз говорю, наша позиция. Хотите газ, приезжайте в Москву, в Санкт-Петербург, быстро заключим контракт. И Венгрия в этом плане, мне кажется, как раз будет вот таким кейсом, который мы будем демонстрировать остальной Европе.
Сергей говорит, ну мы же отбили уже СП-2 за счет тех цен, которые сейчас присутствуют.
Это действительно так, в том плане, что если мы возьмем дополнительную прибыль «Газпрома», то даже по предварительным оценкам сверхприбыль от просто изменения цен составит более 20 миллиардов евро. То есть в этом плане, это Сергей об этом и говорит, это в два раза точно превосходит инвестиции в «Северный поток-2». При этом все-таки это не единственный, конечно, фактор. Я имею в виду, что то, что не запускает «Северный поток-2», это не единственный фактор роста стоимости газа. И при этом все-таки наша задача ведь не только... То есть в этом плане я все-таки считаю, что нам нужно не просто радоваться высоким ценам, у нас задача-то более тонкая все-таки, нам нужно сохранить длительные уровни потребления нашего газа, и за это тоже нужно бороться, и мы понимаем, что против нас сейчас вот как бы игра такая в долгую идет, что вот смотрите, Россия... плохой поставщик, она не хочет нам помочь. Давайте все-таки продолжать думать, как все-таки, если не сейчас, так потом наказать от нее избавиться.
Но,
ага. Вот, собственно, об этом тоже надо размышлять. Хотя, действительно, мы говорим о том, что там, ну, дайте нам возможность вам дополнительные объемы газа поставить, в том числе и по Северному потоку-2.
Умаров, наш слушатель спрашивает, а может ли Европа в ближайшие 3 года разработать и подготовиться так, чтобы после 2025 года, например, обойтись без российского газа? И Григорий добавляет, но ветряки-то становятся рентабельны тогда на фоне таких цен?
Значит, насчет рентабельных ветряков...
Это наша тема после 30 минут.
Да, ну хорошо, да, вернемся к этой истории. Это раз. Что касается 2025 года, да нет, еще раз повторяю, изменения не могут быть настолько быстрыми. И мы как раз об этом и говорили, что просто инвестиционный цикл... длинный, за несколько лет такие вопросы не решаются. И при том, что Европейскому Союзу нужно все больше и больше импортного газа. Прошлый год, кстати, это год исторического рекорда. Даже уже по предварительным оценкам, по нашим расчетам, Европейский Союз, с Британией мы, правда, считаем, Европа, так сказать, Европа, так правильно сказать, Европа, импортировала впервые в своей истории более 400 миллиардов кубометров газа. Такого не было никогда. Это серьезный объем. То есть, понимаете, им не просто нужно найти замену текущим объемам российских поставок, им нужно решить вопрос, что этого газа вообще должно становиться все больше и больше. Поэтому дополнительные объемы, которые сейчас Европе даст, там, Соединенные Штаты, Катар, они уйдут как раз на рост вот этого импорта. А это связано, естественно, в том числе и с отказом от угля, с отказом от частично некоторых стран, от атома. Ну и вы знаете, что вот это сейчас идет такие дебаты мощные о включении атома и газа в список экологически нейтральных видов энергии. Это специально слили для того, чтобы вызвать как раз скандал, и он идет в Европе. Он идет в Европе, безусловно, потому что то есть опубличили планы признать природный газ и атом климатически чистыми видами энергии. Вы знаете, там действительно некоторые страны и по атому, и по углю. Например, там уже несколько стран, например, Люксембург, заявили, что если атом признают климатически нейтрально, они в суд пойдут. То есть будет огромный скандал.
С кем, с
Францией
будут судиться,
что ли? Ну, это тоже интересно. В европейский суд подадут иск против решения Европейской комиссии.
Тогда
уж там
надо
все вообще... все будет очень весело. Европейский суд будет судить Европейскую комиссию. Вот. Разделение властей, что вы хотите. И по газу тоже, конечно, будут споры, но вот взять так 400 миллиардов выкинуть невозможно.
Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. И сейчас будет информационный выпуск. Я напоминаю, что у нас неполадки с Ютубом, нас никто не заблокировал, товарищи. Это технические неполадки. Сегодня надеемся починить, поэтому пока слушайте нас через приемник или через интернет.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:36, столица. У микрофона Евгения Волгина, программа «Револьвер» с Константином Симоновым. Продолжаем. Генеральным директором Фонда национальной энергетической безопасности, проректором финансового университета. Так, кто-то из наших слушателей тут писал. Сейчас найду. Сейчас, секунду. Вот, Эндрю пишет. Ну, давайте ударим в очередной раз по зеленой энергетике. Эндрю нас с вами критикует за то, что мы с вами такие антизеленые. Вот, но мы не сказать, что мы антизеленые. Просто, товарищи, критичность мышления – залог, в общем-то, ясности разума, понимаете, и по понятности жизни. Поэтому вот Михаил, кстати, говорит, переводя план стрелки к зеленым, ветрогенераторы уже Vestas вместе с Роснано делают в России, везут лопасти в ЕС, также и солнечные панели выгодно в России делать энергию дешевле, так что ЕС, отказавшись от газа, начнет зависеть от тех, кто ветряки делает. А там такие объемы серьезные, что ли?
Значит, ну, несколько ремарок, первая ремарка. Да. Я как раз очень зеленый, и без всякой иронии говорю, я неоднократно свой один из ключевых тезисов выдвигал, что у нас в стране огромное количество экологических проблем, и я абсолютно искренне считаю, что это должно являться одним из наших приоритетов – качество жизни, качество нашей среды, в которой мы живем. Но борьба с природным газом, отказ чисто от потребления, тотальный вот такой отказ от потребления углеводородов, переход на зеленую энергетику не, как раз никак не будет способствовать решению наших с вами экологических проблем. Я, наоборот, считаю, что это как раз попытка вот все свести к климату, это попытка вместо того, чтобы решать проблему у вас за окном экологически, реальные проблемы, у нас огромное количество грязных предприятий, там даже дискуссии вести не надо, но вместо этого мы должны там сейчас решить вопрос, как нам глобально сократить эмиссию парниковых газов, при том, что потом, через там, 20 лет выяснится, что надо было не эмиссию парниковых газов сокращать. Так давайте более очевидными вещами займемся. Более очевидными, потому что, ну, еще раз говорю, есть там, да, когда у вас черное небо там от генерации, ну, тут вопросов не возникает, что с этим нужно заниматься. Поэтому я как раз и предлагаю план-то реальных экологических вещей, реальных экологических изменений. А нам говорят, давайте, значит, там вот будем снижать общие выбросы парниковых газов.
И реже душ принимать. Да.
Поэтому я-то как раз считаю, что действительно экология один из наших приоритетов. Но это должна быть реальная. То есть, короче говоря, экология, а не климат. Уж извините за такую прямоту. Это раз. Дальше, если,
ветряки, да.
Да, если, опять же, уважаемые радиослушатели, пишите нам, если вы там не согласны, мы же всегда стараемся вашу точку зрения и представить, и поспорить. Мы абсолютно не тоталитарны. Предлагайте свои аргументы, и мы их послушаем. Значит, вот один из аргументов предложен, что мы сейчас якобы там начинаем производить ветряки, которые там поставляем. Да? Значит, я напомню, что ветряк никакой, по большому счету, инновации не является. На 70% состоит из железной руды. В этом плане никаких там сложных инноваций углепластика не нужно, если честно говорить. В этом плане присутствие компании «Роснано» меня скорее настораживает, чем радует. Вот, хотя там уже нет нашего, одного из наших персонажей любимых, Анатолия Боревича Чубайса, но, тем не менее, компания еле-еле избежала банкротства, и поставки ветряков в Европу скорее носят такой разовый пиар-характер, компанию они, боюсь, никак не спасут. А вот что там с углепластиком происходит? Это вопрос хороший. Кстати, не хотел говорить про Анатолия Боревича, но раз радиослушатели спрашивают, просто меня, конечно, зацепило его выступление на Гайдаровском форуме, да, где он прям сказал открыто, что он маньяк возобновляемый, так и сказал, я маньяк возобновляемой энергетики.
Категоричность, она настораживает.
Мы стараемся все-таки предъявлять аргументы, а против нас маньяки выступают. То есть, еще раз говорю, это прямо вот его цитата. И опять он, понимаете, вот поразительные люди, то есть, казалось, уже уволили. Уволили из компании, но опять начал говорить про этот углепластик, нанотрубки. Ёлки-палки, ты уже компанию довел до банкротства, да успокойся ты уже, значит, нет.
А он же у нас как раз представитель по
связям за климат. Я маньяк, да, он представитель президента в организациях, занимающихся устойчивым развитием. Вот, как бы, против нас, вы нас обвиняете в в каком-то догматизме, мы пытаемся с цифрами объяснить, почему мы так думаем, а против нас выступают люди, которые говорят, мы маньяки. Но как с маньяками
вот
говорить?
Вот цитата, кстати, есть. Тут Юрий спрашивает, а где у вас с YouTube? Чиним YouTube, у нас там проблемы с компьютером возникли. Трансляция будет, по крайней мере, следующих эфиров точно. Чубайс говорит, вот, если серьезно замахиваемся на участие в энергопереходе, то нам нужна технология не нишевая, какую-то нишу мы исправили. Какую нишу исправили, не знаю. Не отраслевая, например, возобновляемая. Я обожаю возобновляемую энергетику, я маньяк возобновляемой энергетики. Это важнейшая вещь для нас. Но это отраслевая технология, а есть еще технологии платформенные, которые меняют полностью весь кластер материалов. К слову, кстати, по поводу солнечных батарей, вот люди нам тоже писали, но вот солнечная энергия, это же будущее и так далее. Я просто вам напомню, что мы с Константином обсуждали этот проект месяца три назад, наверное, что, значит, из Марокко в Британию собираются ввести подводный кабель. Значит, чтобы он будет самым длинным в мире, предполагается. И смысл какой? По этому кабелю будет поступать электричество в Великобританию. Откуда оно будет браться? Солнечными панелями застелят пустыню. Но проблема-то выяснилась. В чем? Что солнечная батарея, это, конечно, хорошо. Но что делать с ночью, когда солнце не светит? Что сделать с полевыми бурями, которые слой как раз на солнечных батареях образуют, слой песка, и тем самым нивелируют поглощение солнечных лучей? Плюс что сделать все-таки с холодом? Ну, в общем, много всего.
Действительно, вопросов достаточно большое количество. Что касается, все-таки ответим на реплику радиослушателя на тему, что мы начали там какой-то фантастический экспорт ветряных станций. Да. Слушайте, ничего мы там не начали и не начнем. И более того, поставьте баланс экспорта технологий и импорта технологий. Одним из крупнейших операторов на рынке возобновляемой энергии России является финская компания Fortum, которая завозит в том числе и... естественно, европейские, там, датские ветряные станции, поэтому не будьте наивными, никакого прорыва, просто там, понимаете, нету места для этого технологического прорыва, еще раз повторяю, это довольно простое изделие, вы не можете сделать ветряную станцию инновационной, там нет возможности для инноваций, и чтобы вам там не рассказывали про углеродные нанотрубки, там не нужны нанотрубки, ветряной станции не нужны нанотрубки, вот, чтобы вам маньяки возобновляемой энергетики не рассказывали, вот, и в этом плане, кстати, я вам напомню, что у нас возобновляемая энергетика активно поощряется, защищается. У нас есть механизм ДПМ, договор на поставки мощности. И механизм очень простой. Государство вам гарантирует возврат инвестиций и гарантирует прибыль 12,5%. Но при этом вы берете обязательство ввести определенный объем мощности за фиксированный объем инвестиций. То есть в этом плане вот последние конкурсы, о которых очень часто говорил и Анатолий Борисович Чубайс, и компания Fortum, что они выиграли, предложив очень низкую себестоимость, да, то есть как бы им государство гарантирует, что все вернет, и прибыль они получат, но они обещают вот за цену, за которую они как бы купили это право построить. Так вот, мой прогноз, давайте подождем, что они не вложатся в эту цену, ну, потому что они часто кичатся и говорят, вот смотрите, энергия становится дешевой, посмотрите, по какой дешевой цене мы обещали построить. Обещать не значит жениться, извините, поэтому дождемся. Вот давайте вместе дождемся окончания. Я уверен, вот увидите, что будут там опять нытье на тему, ой, там выросла цена на литий, там еще на что-нибудь.
Дети в Бангладеш не хотят добывать кобальт.
И вам найдут миллион объяснений, почему это не произошло и почему по такой цене построить нельзя. Там инфляция, там цены, стоимость труда.
Гринфляция. Новый термин. Вообще феноменальная история, кстати, дискуссия о возможной глобальной зеленой инфляции, которая спровоцирована энергопереходом, становится частью, кстати, повестки не только в Европейском Союзе, уже до нас тоже добралось. А что подогревает эту дискуссию? В январе, в начале, на встрече Совета директоров Европейского Центрального Банка, значит, немецкий экономист Изабель Шнабель сказала, что гринфляция вполне реальна и может усилиться, что потребует реакции центральных банков. А смысл здесь в чем? Находят экономисты устойчивую связь между растущим числом экстремальных погодных явлений, связанных с изменением климата, и инфляции, которая проявляется через шок предложения. Так все-таки какие-то климатические явления виноваты, или как раз то, что запрещаем, давайте газ запретим, уголь непонятно, что с ним будет, с нефтью тоже непонятно, что с ним будет, ветряков настроим, это будет дороже, и вот это все гринфляция.
Очень, да, хороший вопрос, но еще просто реплику насчет вот читателя.
Давайте.
Слушателя, прошу прощения. Значит, уважаемые радиослушатели, если вы считаете, что возобновляемая энергетика прекрасна, у нас в России принят закон о микрогенерации, вы можете у себя поставить солнечную панель и даже продавать электроэнергию в сеть. Но вот делал я расчеты, вот если вы хотите мое мнение, лучше не ввязывайтесь в эту историю, окажетесь в минусах, потому что как только вы хоть как-то окупите свою панель, вам нужно будет ее просто технологически менять, и вы не успеете даже окупить. То есть ничего там не заработаете, а только потеряете. Вот, но можете сделать, и будете нам писать, рассказывать о ходе вашего эксперимента. Хотя юридически, еще раз повторяю, если вы верите в то, что вы произведете дешевую энергию, юридически такие возможности созданы. Да, вы можете сейчас у себя там на даче производить энергию и ее продавать, давать в сеть, но вы будете в серьезных минусах. Значит, теперь по поводу гринфляции. Вы знаете, мне очень нравится термин, очень хороший термин, но вот совершенно справедливо вы эту показали развилку относительно того, как его понимать, потому что под гринфляцией мудрецы-европейцы предлагают понимать связь климатических изменений. То есть они говорят о том, что вот вы вот абсолютно правильно сказали, что не увлечение энергопереходом, не искусственный агрессивный переход на возобновляемую энергетику, невзирая на расходы. Не это является основой инфляции, а именно климатические изменения. То есть именно климатические изменения виноваты в том, что Европейский Союз не рассчитал, что при падении, скажем, скорости ветра на 15% у него начнется коллапс в Северном море. Именно климатические изменения виноваты в том, что газ сейчас стоит $1100 в Европе, потому что Европа говорит, что инвестировать в производство газа не нужно, это опасное топливо, и неправильно считают вообще ситуацию с энергобалансом. Это климатические изменения виноваты в том, что начался коллапс логистики, вот, и цены стали расти. Конечно, из-за климата у нас такая инфляция в мире сейчас происходит. Именно климат виноват в том, что разоряются производители удобрений, и это приводит к росту цен на продукты питания. Именно климат во всем этом, безусловно, виноват. Не абсурдное решение теоретиков энергоперехода, а и именно уже наступившие эти климатические изменения. Вот в этом плане, вот я действительно считаю, что гринфляция прекрасная тема, но давайте вот мы предлагаем вот с Евгением другое просто понимание, альтернативную научную точку зрения. И, кстати, вот вы сказали, что это все произошло там на заседании Европейского центрального банка, у них был прекрасный доклад, в кавычках, в прошлом году, где они сказали, что, оказывается, стоимость энергоресурсов растет не потому, что совершены были ошибки в планировании энергоперехода, а потому что, оказывается, наблюдается высокая волатильность на традиционные углеводороды. Но почему наблюдается эта высокая волатильность на традиционные углеводороды? Они не сказали. Поэтому опять, видите, оказывается, не энергопереход во всем виноват, а традиционные углеводороды, которые, видите ли, волатильны. А то, что вы сделали все, чтобы у вас цена выросла в несколько раз, в том числе совершая абсурдные действия с точки зрения конструирования нового рынка газа, еще раз повторяю, делая энергопереход, не размышляя о подстраховке, это не ваша вина. Вот, оказывается, во всем виноваты традиционные углеводороды, и, естественно, их поставщики. Вот, опять же, мы приводили пример, еще один пример там не могу не привести. Премьер-министр Эстонии недавно выступал и сказал, что, оказывается, цена была бы, по ее там оценкам, в два раза ниже бы точно, если бы «Газпром» на 20% увеличил поставки. То есть Эстония, которая годами говорила, что ей не нужен российский газ, что она от него откажется, что ее судьба, быть, да, что она не хочет там быть на энергетическом острове и будет брать там СПГ там, в Литве. Там. Теперь, говорит, оказывается, что цена в 3-4 раза выросла исключительно из-за позиции России. Вот премьер-министр на голубом глазу страны, которая говорила, нам не нужен российский газ, заявляет, что теперь, оказывается, из-за его, как ей кажется, отсутствие, хотя в Эстонии он не отсутствует до сих пор. Вот. То есть, ну, это реально с ног на головой все переворачивают. Вот. Но еще раз говорю, термин очень правильный, будем его использовать.
Есть несколько сообщений, наш слушатель. Так, товарищи, я прошу вас, пожалуйста, без оскорблений и по нескольку раз одно и то же сообщение не присылайте, потому что у меня тогда теряются все остальные.
А что,
вот, все ваши, ну, конечно, обвинить нас в некомпетентности. Нельзя сравнивать микрогенерацию
пишите.
Значит, не очень поняла, что тут потерялось. И говорит, у нас, сейчас я найду это сообщение.
Чего нельзя?
Что-то нельзя тут. Сейчас, в России есть локализация в законодательстве, Фортум ничего не завозит к нам или к себе. Не очень поняла, кстати.
Не, ну слушайте, друзья мои, если вы всерьез говорите, что Фортум ничего в России не завозит, ну, понимаете, мы можем спорить там по там, цифрам, тенденциям, но если вы искажаете факты, тут спорить невозможно. Если вы уверяете, что Фортум ничего не импортирует, ну, как бы, давайте отчетность просто посмотрите компании Фортум. Ну, о чем мы спорим-то?
Вигнел говорит, суть зеленой энергетики в ее возобновляемости. Мы что, оставим эту проблему детям? Это же вопрос еще ограничения в потреблении. Вот в чем дело. Так получается, слушайте, вы хотите, чтобы тепло стало роскошью? Простите, вода тоже стала роскошью? Электричество стало роскошью? Но Никола Тесла не про это, по-моему, вообще.
И что касается возобновляемости тоже, да. Неоднократно мы говорили, что это иллюзия. Почему? Потому что возобновляемость заключается в том, что, как вам говорят, солнце светит вечно, а ветер дует тоже вечно. А то, что солнечная батарея работает 10 лет, почему-то это она что, сама, что ли, заменяется?
А
или
куда
как?
Ее надо утилизировать
это
еще?
Это тоже отдельный вопрос. И то, что действительно нужен литий, кобальт, никель, медь и огромное количество других металлов для этого производства, это тоже... А что, никель тоже возобновляемый металл или что?
Он вообще
редкоземельный. То есть в чем возобновляемость? Объясните мне, в чем возобновляемость солнечной батареи, если она состоит из кучи металлов? В чем возобновляемость ветряка, если он состоит из железной руды? Какая? Это тоже, даже в самом слове, очевидный обман заключается, исходящий из того, что вам говорят, ну, солнце светит, значит, это все вечно и возобновляемо, и наши дети будут этим наслаждаться. Чем они будут наслаждаться? Планетой, где добывается в массовом количестве грязные металлы, и никто не думает о том, собственно, какой эффект это будет иметь для экосистемы мировой. Ну, ладно, если вы так считаете, продолжайте.
Григорий, правда, говорит, ну, наш же Гольфстрим не греет, поэтому это к вопросу действительно о том, что не нужно все-таки впадать именно в такую экзальтацию по поводу возобновляемых источников энергии.
У нас есть регионы, где достаточно высокая доля возобновлялки уже сейчас. Это юг России, там есть условия, они там развиваются. Да вопросов нет, еще раз говорю. Я совершенно не против развития возобновляемой энергетики, но...
Ну, не путем отмены привычных источников энергии.
Естественно, особенно там, где географически это абсолютно невозможно, и нужно будет иметь просто резервную мощность на уровне третьей энергосистемы. То есть какой в этом смысл? Давайте об этом тоже скажем.
Так, сейчас скажу от слушателя, где же этот был вопрос? Может, это вопрос технологии преобразования солнечной энергии? И в эту сторону нужно работать, говорит Михаил.
Ну и, кстати, потом, когда у вас начнут опять продолжать расти цены, вот, вы не забывайте о том, что вы были сторонниками этой истории, потому что, мне кажется, вот прекрасный пример с министром сельского хозяйства Германии,
который заявил, что...
Очень хорошо, что дорожают продукты, и это правильно, потому что только дорогими продуктами мы сможем...
Качество питания обеспечить,
обеспечить и решить климатические проблемы. То есть вот это честный подход, молодец, господин Оздемир.
То есть душ раз в неделю, еда дико дорогая, газ в качестве... теплый дом в качестве роскоши, который многим будет недоступен. Что там еще есть?
Вот. Да много чего там много. Есть.
Одни джинсы на полгода, или там на 3 года даже что-то такое было. Credit Suisse приводил этот рейтинг грамотного потребления, как-то так. И все.
Ну, по крайней мере, честная позиция. Честная позиция, что энергетика должна быть дорогой, электроэнергия должна быть дорогой, питание должно быть дорогим. И так мы действительно достигнем, мы неоднократно тоже это говорили, что только путем отказа от потребления мы сможем достичь климатических целей.
Я вспоминаю, кстати, историю по поводу того, что каждый из нас может организовать у себя генерацию энергии и ее продавать. История примерно 5-летней давности. Какой-то инженер в, по-моему, Челябинской области сам себе дом вот этот полностью изолированный построил, энергетически изолированный, то есть он от сетей местных вообще не зависел. В итоге что? В итоге к нему пришли местные сети и вменили ему, что у них потерянная выгода. Поэтому это же еще управление с законодательством. На это многое
завязано. Готов, конечно, поддержать инженера, но просто действительно интересно было бы посмотреть сравнение его дома с тем тарифом, который бы он платил. Вот с точки зрения его инвестиций в дом, то есть вот действительно вот это любопытно посмотреть, как его дом... А то, что на самом деле я совершенно не на стороне сетевых компаний, которые занимаются таким варварством. Вот, то есть еще раз повторяю, отлично, Кулибины молодцы, только давайте, значит, посчитаем реальную стоимость инвестиций, насколько и их хватит, этого умного дома хватит.
Мне кажется, логика, кстати, еще тех вот, возвращаясь к гринфляции, где причиной видят как раз экстремальные погодные явления, но если этой логике следовать, тогда нужно, простите, вообще сравнять с лицом, стереть с лица земли некоторые деревеньки в Европе, в частности, в Германии. Помните, там разрушительное наводнение было, а выяснилось в прошлом году. А выяснилось, в чем была причина? Потому что деревеньки были построены в пойме. Но тогда надо убрать. Соответственно, потому что были катаклизмы, соответственно, это каким-то образом влияет на инфляцию, все дорожает, ну и тогда, значит, вообще полностью все менять надо. Ну, то есть, если сказал А, значит, надо говорить и Б.
Ну, правда, вам могу сказать, что если бы не было этих катаклизмов, эти деревеньки бы не смыло, вот, и они бы там продолжали стоять. Но еще раз говорю, вот, по крайней мере, мы все-таки начинаем слышать честную оценку этой ситуации, потому что если раньше вам говорили, что возобновляемая энергия, она как раз будет очень дешевой в перспективе, не сейчас. Сейчас надо заплатить, инвестировать, но дальше мы придем к дешевой энергии. Теперь вам честно говорят, а зачем дешевая энергия?
Будет дорого.
Будет дорого и прекрасно. Питание. То же самое было, кстати, и с растительным мясом. Говорили, что вот сейчас нужно, конечно, инвестировать, растительное мясо очень дорогое, но потом, соответственно, у нас вот эти все кузнечики и тараканчики будут очень дешевым источником. А сейчас вам министр от зеленых, который сам, кстати, вегетарианец, говорит, что и отлично, дорогое мясо, значит, не будем мучить животных.
Это какой-то тоталитаризм, вам не кажется?
Продукты должны быть дорогими. Ну, по крайней мере, это уж точно отказ от капиталистического способа хозяйствования, когда вам под соусом общего блага навязывают, безусловно, определенные модели, в том числе экономического поведения, обвиняя вас там в, чуть ли там не в экологическом тоталитаризме. Кстати, вы помните, в Конституцию Франции как там пытались внести как раз изменения климата как преступление на, вот, на конституционном уровне, что если вы совершаете какие-то, как кажется, да, шаги в пользу потепления, то вы преступник согласно Конституции. Пока такие попытки были, вот чуть-чуть там подутихло, но я уверен, что к этому вернутся.
А, Антон говорит, если будет эффективно решена проблема накопителя энергии, не налития, на графене, например, то углеводороды станут не так уж нужны, как сейчас.
Значит, ключевое слово «если». Вот, потому что я тоже слышу, что вот если бы ДКБ, во рту выросли грибы. Поэтому вот когда будет решена, давайте тогда... Я тоже об этом многократно говорил, что многие футуристические оценки развитие возобновляемой энергетики строится на слове «если», то есть на обещании обязательно решить эту проблему. А с чего вы взяли, что эта проблема обязательно будет решена? В каком году она будет решена? На сегодняшний день, по оценке Мирового банка, не хватает примерно 70-80% технологий, которые просто обязательны для реализации этого плана. Понимаете, огромное количество технологий просто нет. Вот, опять же, послушайте, я все время говорю, послушайте, что Анатолий Борисович Чубайс говорил уже там более 5 лет назад, когда он обещал там тот же углепластик и второй «Газпром» там сделать. И где прошло уже там 6 лет? Где все это? Как бы ничего нет.
А если вспомнить, кстати, историю с, например, Чернобыльской АЭС, который все пугают, вот эти вот адепты отказа от атомной энергетики, они говорили, ну как же там вот эти вот графитовые стержни, а вы вспомните, что и как... Была проведена массовая как раз замена потом после Чернобыльской катастрофы, и графитовые стержни уже перестали делать. А в итоге что? И станции стали гораздо более надежными и безопасными, а в итоге все равно это ужас, поэтому давайте уничтожим все станции. Был произведен какой-то процесс по налаживанию и увеличению, значит, уровня безопасности, а в итоге все равно говорят, что атомная энергетика – это не то. Вот и пример такой. Ну, не знаю, я думаю, что еще оставим на следующий эфир. Вот, появится еще тема.
Обязательно.
Константин Симонов был с нами, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Была программа «Револьвер». Константин, ждем снова.
До новых встреч.
Далее у нас Макс Марина. Я к вам в 2 часа вернусь.